Текст 4. Царь Индра несет наказание. Шри Шуко Вача Врита Викрама Самвигна Царви Дева Сахарши Бхи Тадватха Яртхаян Индрам Найчат Хитто Брихат Ватхат. Шри Шуко Вача Шри Шуко Дева Госвами сказал. Вритра, Вритрасуры, Викрама, подвигами, Самвигнах, напуганные, Сарве, все, Дева, полубоги, Сахаришибхи, вместе с великими мудрецами, Татватхая, убить его, Артхаян, просили, Индрам, Индру, на Айчхат, отказывался, Бхита, опасающийся, Брихатватхат, убийство Брамана. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами ответил, все мудрецы и полубоги были обеспокоены невиданным могуществом Ритрасуры и молили Индру убить его, но Индра, боясь пролить кровь Брамана, не внял их просьбе. Индра увача стрибху друма джалай эно вишварупа витодбхавам вибхактам ману грихнадбхир вритрахатьям квамаджамахам. Царь Индра отвечал, «Я уже однажды принял на себя великий грех, убил Брамана Вишварупу. И спасла меня лишь благосклонность женщин, земли, деревьев и воды, которые позволили мне разделить между ними этот грех. Но если я сейчас убью Брамана Вритрасуру, как я смогу искупить последствия этого греха?» Шри Шука Увача, Ришая стат упакарня махиндрам идам абруван, яджаям мьяма абхадрам те хаяметхина масмабхая. Шри Шукадева Госвами сказал, «О Царь Небес, да пребудет с тобой удача», — отвечали на это великие мудрецы. «Не бойся, мы проведем жертвоприношение коня и этим снимем с тебя вину за убийство Брамана». Хаямет дхена пурушам параматманам ишварам иштва нараянам девам макшай сепи джагат ватат. Риши продолжали, «О царь Индра, жертвоприношение коня угодно Господу Нараяне, сердуше и повелителю всего сущего, и потому с его помощью можно искупить грех истребления всех живых, живущих в этом мире, не говоря уже об убийстве демона Вритрасуры». Брахмаха Петриха Гохно Матриха Чарая Гахван Швада Пулака Совапи Шутиран Ясякиртанат. С убийцы Брамана, коровы, отца, матери или духовного учителя немедленно снимается его вина, стоит ему произнести святое имя Господа Нараяны. Это очищает от греха даже того, кто стоит ниже шудры, даже собакоеда и чиндала. Ты же преданный, и ради тебя мы устроим великое жертвоприношение коня. Чего тебе бояться, если ты обретешь благосклонность Господа Нараяны? Даже если бы ты истребил целую вселенную с браманами вместе, то это простилось бы тебе, не говоря уже об убийстве такого злокозненного демона, как Вритрасура. Комментарий Шрилы Прабхупады. Брихат Вишну Пуране сказано «Намнохи явати шакти папа ниртхарани харе, тават картум на шакнати патакам патаки нара». В прямом виварте Джагадананда Пандит тоже пишет «Экка Кришна наме папи раята папакшая, махо джанмисе папи карите нарая». Это значит, что достаточно хотя бы раз произнести святое имя Господа, чтобы очиститься от немыслимого количества грехов. Духовная сила святого имени такова, что тот, кто просто произносит святое имя, искупает все свои грехи. Что же тогда говорить о тех, кто постоянно повторяет святое имя или столь же постоянно поклоняется божеству в храме? Конечно же, таким чистым преданным нечего бояться за свои грехи. Однако это вовсе не означает, что можно сознательно грешить, полагаясь на очистительную силу святого имени. Такое настроение – это самое тяжкое оскорбление святого имени. Намно балаты сяхи папа будхи. Святое имя Господа, несомненно, способно свести на нет любые грехи. Но тот, кто, повторяя святое имя, продолжает сознательно грешить, заслуживает самого сурового наказания. В рассматриваемых нами стихах перечислены различные категории грешников. Манусамхити названы некоторые другие. Парашавы или нишады, отпрыски отца брамана или матери, и матери шудрани, промышляющие охотой и воровством. Укасы, отпрыски отца нишады и матери шудрани. Угры, отпрыски отца кшатри и матери шудрани. Кшаты, отпрыски отца шудры и матери кшатрики. Швады, собакоеды, отпрыски отца кшатри и матери из низшего сословия. На всех детях, родившихся от таких смешанных браков, лежит грех, но святое имя Верховной Личности Бога так могущественно, что способно очистить любого грешника. Для этого ему достаточно просто повторять мантру «Хари Кришна». Движение сознания Кришны предлагает возможность очиститься каждому, независимо от его происхождения. Шримад Бхагаватам подтверждается это. Кирата, Хонандра, Пулинда, Пулакаша, Абирашумба, Явана, Касадая, Ени, Чапавьят, Апашая, Шая, Шутьянти, Тасмай, Прабавишнави, Намаха. Кираты, Хуны, Антры, Пулинды, Пулкаши, Абхиры, Шумбхи, Яваны, представители племен Касов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Самые закоренелые грешники могут очиститься, если станут повторять святые имена Господа под руководством чистого преданного. Здесь мудрецы побуждают царя Индру убить Вритрасуру, невзирая на последствия Брахмахатьи, убийства Брамана, и обещают защитить его от греховных последствий этого поступка с помощью жертвоприношения коня. Однако подобное, заранее предусмотренное искупление, не снимает с человека вины за содеянный грех. Это становится ясно из следующего стиха. Царь Индра несет наказание. Здесь описывается очень сложная ситуация. Как правильно найти выход? Индра понимал, что он должен убить брамана, Вритрасуру, он понимал его величие, он понял, осознал его величие. В процессе битвы о том, как Вритрасура рассуждает, говорит, то есть потому как человек говорит, можно понять его уровень знания. И он понял, что Вритрасура он браман, и в то же время он демон. Была задача, что же делать. Как демона его нужно убить, но как брамана убить нельзя. Что-то подобное было на поле битвы Курукшетра, когда Дроначарья сражался сам лично. Он был браманом. Он был учителем всех кшатриев мира того времени. Он был учителем их военного искусства. Он их обучал всему. Но также знал секреты, которые доступны только браману. Кшатрий не способен овладеть таким искусством так же, как браман. Поэтому Дроначарья был непобедим. Он просто играл с этими кшатриями, как кошка с мышью. Буквальным образом, если посмотреть Махабхарату, то Дроначарья делал чудеса, и он был неуязвим практически. Никакие сильные, самые сильные люди мира не могли одолеть Дроначарью. И была задача, как же убить Дрону. С одной стороны, он непобедим, с другой стороны, если даже мы все вместе соберемся и все-таки как-то попытаемся его убить, мы же убьем брамана, мы же убьем учителя. И поэтому ситуация была очень противоречива. Не знали, как вообще решить ее. И в том случае выход был, потому что был один человек на Курукшетре, который рожден был специально для этой цели – убить Дрону. Это случилось с его другом Друпадой, царем Друпадой. Был царь Друпада. Между ними был конфликт, они были раньше друзьями. Дроначарья и Друпада дружили еще в детстве, в школе. Тогда через Гурукули. То есть дети, они еще не различают какие-то классов, обязанностей, профессии, и они все одинаковые до какого-то возраста. На них могут играть и дружить с кем угодно. Не делают различий, но Позже, когда вырастают, между ними появляются различия, профессиональные, интеллектуальные, то есть они уже по-разному себя ведут, уже по-разному эти отношения меняются. И вот так случилось, что Дрона и этот царь Друпада, будучи ребенком, детьми, они подружились в Гурукуле, играли. И Друпада сказал Дроне, что ты мой друг, и я обещаю, что когда я стану царем, я тебе дам полцарства. Ну, такая дружба. Любили, как дети друг друга. И Дрона запомнил это. Как Браман, он запомнил такое обещание, все. Ну, понятно, что когда они выросли, они стали очень разными. Дрона стал Браманом и стал очень бедным человеком. Все Браманы прокляты. Они будут очень богаты. Настолько бедным, что даже иногда у него не было молока, чтобы напоить ребенка, сына. Ашватхама был его сыном. То есть какие-то лишения. И вот тогда он вспомнил это обещание, что у него есть друг, Друпада, сейчас он уже царь. Он пришел и попросил у него какой-то помощи. Помнишь, ты мне обещал полцарства? И тогда Друпада очень возмутился. Ты злоупотребляешь этой дружбой. Мы были детьми, я сам не понимал, что говорил. И вот ты злоупотребляешь сейчас. Он оскорбил его таким образом, нарушив обещание и дружбу. Дроначарья, как браман, был очень оскорблен. Что он может злоупотреблять дружбой? Ты сам дал такое обещание. Неважно, кем ты был, ты же отвечаешь за свои слова. И в конце концов, мне не нужно полцарства, я хотел просто какой-то поддержки. Я браман. Мне не нужно царство, не нужно управление. Таким образом, почувствовал себя оскорбленным. И сказал, придет время, когда ты будешь просить у меня милости. Ты будешь просить у меня все свое царство, увидишь. Я заберу все твое царство. И ушел. Друпада не понимал, что он может сделать Дроначарья. Это нищий браман. Но мы знаем, что браманы крайне могущественны. Их интеллект. И вот Дрона проходит мимо, видит, царские дети бегают, пандавы. Футбол. Какой-то мяч сделали из листьев такой вот, не резиновый. И они играют, играют, играют. И этот мяч падает глубоко в какую-то пещеру. Не могут достать очень, где этот мяч. Дрона смотрит. У него возникает план. Разум. Он просит лук и стрелы. Ему тут же принесли, как браману, все, что попросит. Он берет стрелу и в совершенстве он пускает в этот мяч. Точно попадает, очень далеко. Все, здорово. Но нам нужен мяч. Для тебя это мишень, но нам нужен мяч. Берет другую стрелу. Попадает в пятку предыдущей стрелы. В эту стрелу он пускает стрелы точно в пятки предыдущих стрел. Вырастает такая линия стрел. Берет эту линию стрел и вытаскивает мяч. Дает. Дети, вот это да. Дяденька, как вас зовут? Мы будущие воины. Нам нужен учитель. Мы хотим быть такими, как ты. Это был план Дроначарьи. Он стал гуру царей, приняв на себя роль учителя воинского искусства. И в совершенстве знал ее. Она основана на тонких звучаниях мантр, на психофизическом совершенстве человека. Сейчас есть другие тренировки, вот спортивные игры, когда они стреляют из лука тоже, из ружей. И у каждого есть такой глазок, знаете, рядом. То есть он целится из лука. Напрягается? Нет. Не готов. Еще раз. Нет, еще нужно подготовиться. Причем пустит одну стрелу, затем он, наконец, пускает ее. И у него такой глазок, он смотрит туда. Попало или не попало? Он не уверен в этом. Очень редко они попадают точно в десятку туда. Вот так они тренируются. То есть на уровне физического тела, но стрелки знают, есть один преданный стрелок, он выступал на чемпионатах мира тоже. В Алмате живет. Хороший стрелок. Сейчас он уже не такой хороший стрелок, он не стреляет, но раньше он занимался этим очень профессионально. И когда он на вас просто смотрит, знаете, вы понимаете, что вот он, у него психологический фактор у него изменен очень сильно. Он не бегает вообще, он на вас как на мишень смотрит. Очень, очень концентрированный взгляд такой. То есть они готовят именно психику для того, чтобы вот выполнять такие вещи. И связано с дыханием, с умом, с настроением. И он мне рассказывал тонкости всего этого. Говорит, что вот малейшее какое-то, малейшее возбуждение ума мешает выстрелить правильно. Если вчера вы с кем-то поссорились, то очень трудно потом с дыханием справиться, с мыслями, с концентрацией. То есть вот это йога, то есть, другими словами, что это типичная йога. Поэтому неудивительно, что брахманы, они овладевали в совершенстве такой наукой. Некоторые брахманы, они даже вот в монастырях, в таких буддистских вот прообразы брахманов, они владели рукопашным боем, но не применяли никогда его. Чтобы просто избавиться от страха, чувствовать уверенность, бесстрашие, вот они преодолевали в себе какие-то внутренние препятствия. Такова их была цель. Но кшатри это используют для других целей, для завоеваний. Обрести могущество физическое, владеть оружием и завоевывать какие-то страны, или отвоевывать, защищать вот с этой целью. И таким образом эти дети, они по природе кшатри, они подумали, о, вот мы хотим стать очень сильными воинами. И вот этот учитель, мы никогда не видели такого. Это чудо, как он владеет оружием. Научи нас. И обратились к царю, там Дритараштра был, и его взяли. Взяли при дворе Дрону, он стал придворным, браманом. И все изменилось. Там средства появились какие-то, и уже молоко появилось, конечно, для ребенка. Но цель Дроны была не в этом. Потому что на самом деле он принял сознательный образ жизни нищего для того, чтобы обрести брахманическое могущество. То есть браманы не должны быть стремиться к деньгам и власти. Но в этом случае он был оскорблен Друпадой и решил ему отомстить. Как бы справедливость восстановить. Пандавы выросли. Арджун стал лучшим лучником мира. Дрона добился своего. И когда они получили от него эту науку, они подошли все пять и рассказали гуру, Дроначарья, мы хотим благодарить тебя. Какую дакшину? Что ты хочешь? То есть одно желание теперь гуру заказывает, какое хочет. Ученик должен просто выполнить, и он свободен. Он обучен. Дакшина теперь. Благодарность. Обучение бесплатное, но вот в конце дакшина. И гуру может попросить все, что угодно. И он сказал Арджуне, завоюй царство Друпады. Ты один можешь это сделать. Я тебя научил. Один может сделать это. Лучший лучник мира был. Махарадха. Ну, это в ведах описывается. Не то, что какое-то немыслимое дело. Вполне обычные вещи. Ну, йога это. Вот с помощью йоги, военного искусства, он мог сражаться с сотнями тысяч людей один. Махабхарате можно подробно это вот почитать, если хотите, так же, вот как Арджуна, то отдельно изучать это. Я не буду углубляться сегодня в это. И Арджуна и пятеро пандов захватили пятером царство Друпады, его самого связали и бросили к ногам Дроначарьи. Все, мы сделали вот, дакшина тебе, царь Друпада. Лежит связанный, как животное перед ним. Дроначарья торжествует. Я тебе говорил, слова брахмана всегда сбываются. Развяжите его, отпустите, бери свое царство обратно, оно мне не нужно было никогда. Он доказал свое беспристрастие. Я к тебе не за царством пришел, на самом деле, просто за какой-то поддержкой. Но для кшатрия это позор навеки. Смотрите, его захватывают, связывают, но еще отпускают, еще все возвращают, как милостыню. Все, он теряет квалификацию, честь, все, славу, все затеряет с этим. Все равно, что убить его, даже хуже еще. Друпада защищается в царство. Он, конечно, такой не может пережить такого оскорбления. И он заказывает, он хочет убить Дрону. Но он понимает, что Дрону убить он не может, потому что он кшатрия, Дрона браман. За такой грех он никогда не рассчитается. Пойдет в ад. Тогда он делает интересную вещь. Он созывает брамана в свое царство. Говорит, нужно сделать ягью. Жертву. Такое жертвоприношение для убийства Дроны. Задача. Ну, браманы знают, как это сделать. Ну, безгрешно. То есть браманы очень умные. Они могут совершить грех безгрешно. Вот как здесь. Индру они наставляют полубоги. Ты убьешь Вритрасуру, а мы ягью совершим потом. То есть мы очистимся. То есть пробуют это мышление, оно тоже неправильное. Вы увидите, что реакции все равно, говорит, придут. Это называется седьмое оскорбление. Если мы, например, воспеваем святое имя, вот есть седьмое оскорбление по счету седьмое, где человек совершает грех в надежде, что святое имя искупит этот грех. Потом я совершаю грехи, потом повторяю святое имя, искупляюсь, снова совершаю, снова очищаюсь. И вот так вот это называется оскорбление. Когда мы играем вот этими вещами. Профессиональный грешник, Прабхупада говорит, такой есть термин. Профессионал. Он знает, как это делать. Балансирует. Вот столько работаю, столько трачу. Потом снова работаю, столько трачу. Вот, вот так он относится к святому имени. И браманы, поскольку он им платит деньги, содержит этих советников, есть такие браманы, профессионалы, они совершают такую ягью. Обращаются куда нужно, мантры звучат, это все продолжается день за днем. В конце концов, атмосфера меняется, еще больше меняется, и из огня возникает личность. Такое нередко описывается в ведических писаниях. Прямо из огня рождались живые существа. Дришта-дюмна. Это воин кшатрии, но специально предназначен для убийства дроны. Это его предназначение, то есть это не грех. Если становится моим предназначением, это уже не грех. Так же, как для брамана, вообще любое насилие грех. А для кшатрия нет, потому что это его предназначение совершать насилие, защищать, сражаться. Он может, он должен это делать. Но для брамана грех. Если же кшатрий скажет во время битвы, я отказываюсь от битвы, я всех прощаю. Ну, вот я вот решил стать очень смиренным и всех простить. Вы все добрые люди. То его сочтут трусом, негодяем и идут по трибуналу. Отказ от сражения. Грех совершил. Тогда как браман имеет право так делать. Я всех прощаю, я ничего не помню, все, я люблю все грехи прощаю, сам прошу прощения, я пошел в лес. Да, нормально для брамана. Он мирный, это его природа, это его предназначение. И поэтому в Гите говорится, когда человек действует согласно своему предназначению природы, он не совершает греха. Например, тигр ест олень, это не грех для него. Это его природа. Нельзя осуждать. Нет такого суда, нет такого кодекса уголовного, чтобы судить тигров, собак или кошек. То есть это их природа. Но вот человек, он должен знать свое предназначение, чтобы стать безгрешным. И сейчас люди, они не знают своей природы, поэтому вынуждены совершать какие-то грехи и просто замаливать их. Вот все, что они могут делать. Но когда человек получит знание о своей природе, он сможет понять, как жить безгрешной жизнью. В соответствии с ложным представлением современных религиозных людей, что каждый человек по своей позиции уже грешник, греховен. Нет, это не так, потому что на самом деле живое существо не человек, не животное, он душа, а душа чиста. Вот эта точка зрения очень важна. И чтобы сохранять чистоту души, нужно знать свою природу, вот и все, материальную и духовную. Итак, Дришта-дюмна, он появился из огня, и всю свою жизнь, как только появился, он посвятил воинскому искусству. Особенно владел мечом, хорошо. На самом деле, выше него, я не знаю, может быть, тот никто не владел таким искусством на Курукшетре, Дришта-дюмна. И сам по себе воин, он был, ну, такого порядка, не самого высшего, Арджуна был сильнее. Даже Бхима был очень силен. То есть Пандавы, они превосходили во многом, но а он был опасен только для дроны. Почему? Не боялся его. Он знал, что он может убить безнаказанно его. Вот это бесстрашие для кшатрии, оно усиливает его. Если кшатрий боится, он не сможет сражаться правильным образом. То есть главное для него освободиться от страха. И тогда он делает чудеса, этот человек. И в трудной ситуации кшатрий действует еще лучше, лучше, лучше. Чем труднее ситуация, тем больше энтузиазма, больше сообразительности, больше находчивости, отваги. И вот так растут его как бы героические качества. Он любит трудные ситуации. И вот Дришта-дюмна был вроде бы средним воином, но в сражении с Дроначарьей он проявлял чудеса. Во-первых, он не боялся. Во-вторых, ситуация была очень сложная. Биться с Дроначарьей было не так просто, поэтому он становился лучше. Он в процессе битвы становился лучше, 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 опаснее, опаснее. И Дрона понимал, что практически он не сможет препятствовать Дришта-дюмне. Он не способен будет. То есть это существо, рожденное для его убийства. Но он должен принять это как судьбу просто. И таким образом вот Дрона был убит. Хотя он это уже принял, сам принял добровольно. Тут смерть, уход, это другая уже история. И так как бы вышли из положения. Но тем не менее, даже тогда, как Дришта-дюмна убил Дрону, тем не менее реакция пришла. Так же, как в этом случае. Каким образом Аштхама сказал громко: смотрите, они убили брамана. Более того, они били его тогда, когда не было никакой необходимости. Он уже сам уходил из этого мира с помощью йоги. Я отомщу. Этот поступок Дришта-дюмны породил огромную адхарму на Курукшетре. Адхарма безбожия, когда уже люди не считались ни с каким принципом религии, просто начали убивать друг друга бесчестным образом. Хотя все было как бы создано для этой ситуации, никто не нес никакой ответственности, тем не менее реакции были ужасные потом. Ашатхама в конце битвы уничтожил 5 детей Друпади, просто спящими детей, обезглавил ночью, в отместку за то, что убили отца Брамана. И то есть грех порождает другой грех. Вот мы видим, что даже нельзя прикрыться священными писаниями. Что вот у меня есть святое имя, я совершу грех, но я очищусь просто, потом воспеваю святое имя. Нет, все равно придут реакции, если есть такое настроение. И тем не менее, здесь же говорится, что имя Нараяны, оно очищает от всех грехов. Но от каких грехов? Которые человек совершает волей-неволей. Вот это наша позиция, она несовершенна. В этом смысле правы религиозные люди, что мы по своей природе несовершенны и совершаем грехи волей-неволей. Это совершенно точно. Но Кришна говорит, «Сарва тарман паритяджи мама кам шаранам враджа ахам твам сарава пепьо макшаяшая машу чага». Он говорит, оставь все религии. В конце гиты он говорит, когда говорит различные религиозные пути, он говорит, оставь все эти дхармы, религии. Просто предайся мне одному. Я тебя сам защищу от всех твоих грехов. Тогда мы спросим. Тот, кто полностью предается Кришне, это же чистый преданный. Почему же он говорит чистому преданному о каких-то его грехах? Разве может чистый преданный грешить? Соответственно, из гиты говорится, да, может. Он может делать апичет су дурачаро. Су дурачаро. Дурачаро означает это очень что-то дурное. Дура ачар. Ачар поведение, дура без перевода, понятно. В санскрите. Синонимы. Что-то очень дурное. Ачара поведение. Су очень. Это усиливает еще. То есть что-то очень плохое можно сделать. Но если он мой преданный, продолжает преданное служение, считайте его святым. Под моей защитой находится человек. Но здесь имеется в виду грехи, которые человек совершает просто в соответствии с несовершенством, из-за давления обстоятельств или каких-то привычек дурных своих, еще которые не избавился от них. Вот и все. Но неумышленные вещи, что вот я это делаю, но я потом очищусь. Ничего, если я еще это сделаю, потом я очищусь. Там брошу деньги, помолюсь, раскаюсь, и все нормально. Я замолю этот грех. Вот это мошенничество не допускается, то есть оно наказуемо. То есть тогда святое имя как бы оно теряет могущество, оно не действует могущество, оно оставляет человека. И мы не чувствуем этой защиты, которую Кришна обещает, ахам, твам, сарупапепхё. Как бы нет этого всего. И таким образом, святое имя, оно разумно. То есть нельзя обмануть его. То есть нужно быть честным. И если человек в служении Богу совершает какие-то грехи, вот таким образом, как недостаток еще имеет своей природы, несовершенство, это не имеет большого значения, не препятствия для него. Но он остается садху, он быстро восстанавливается на своем пути, Кришна говорит, и возвращается ко мне. Поэтому человек не должен слишком сокрушаться в своем несовершенстве. Например, мы как преданные тоже иногда разочаровываемся в виде своего несовершенства. То есть иногда мы чувствуем, что мы чего-то не можем, и когда еще научимся, неизвестно вообще. И мы разочаруемся. Смогу ли я в этой жизни вообще возможно для меня стать чистым преданным? И это означает, что не хватает сознания Кришны. То есть человек пытается себя оценить, как, знаете, бегун или прыгун перед прыжком оценивает себя. Смогу ли я взять эту высоту или не смогу? Вот и все. То есть для него сознание Кришны – это как планка мертвая на высоте. Вот и все, все силы только по мне, только я вот себя должен оценить. Вот это ошибочное представление, оно порождает вот это разочарование. А вдруг не смогу, я не уверен. Но нужно знать, что Кришна – это не мертвая планка сознания Кришны, это живое, это жизнь, это обмен. Говорит, если кто-то делает шаг навстречу Кришне, то Кришна делает вперед 100 000 шагов. Он тоже как-то действует. Он не мертвая планка, которая там зависла наверху, недостижимая. Он протягивает все возможные нам пути, помощь оказывает, руки протягивает, как бы дает знания, он дает духовного учителя, дает общество, дает святых, то есть так много-много-много всего от него, дает нам жизнь, освященную пищу, то есть много-много. Мы это все получаем от него. И таким образом невозможные вещи, они становятся возможными, если наши усилия и милость Кришны соединяются вместе. Две вещи, как две рельсы у поезда. Говорит, тут есть садана, есть крипа. Садана означает мои личные усилия. Еще крипа – это милость, помощь сверху, свыше. Дается пример человека, который провалился в колодец. Вот он шел по лесу, в глухом лесу. Бывают такие слепые колодцы, заброшенные. Люди давно там не живут уже, но колодцы, вот эти вот ямы, они остаются. И там джунгли, Очень опасно, и он зарастает травой вот так. Не видно этого колодца. И человек идет по лесу. И через секунду в яме. Глубоко очень. Считается, что человек обречен обычно. В джунглях никто ему не поможет. Никто даже не найдет, не догадается. Посмотрит так, даже не поймет. Нет его. Слепой колодец называется. Очень опасная вещь. Выбраться оттуда самостоятельно невозможно. И он будет кричать, и звук даже не услышит. Если даже услышит, не поймут, откуда этот звук. И это называется нитья бадха, вечно обусловленная душа, попавшая в материальный мир. Вот нельзя своими силами. И как только человек понимает это, он уже делал все попытки, он там копал эту землю, накладывал какую-то кучу, там пытался хвататься за корни, и так, и эдак, и так, и эдак. В конце концов он понимает, это невозможно. И он сильно расстраивается, все, он практически умирает на глазах. Обреченный. Вот иногда мы так же думаем. Все, это невозможно, я в такой яме вообще. Я теперь наконец это понял, через 20 лет сознания Кришны. Что я на самом дне этой вселенной. Сначала просто не подозревал об этом, что я уже вот на Вайкунхе буду завтра в Расалиле участвовать, может быть, начну. Что Радхарани вчера видел во сне. То есть, да, так человек чувствует себя на хорошем уровне и надеется, что вот для него это несложно, просто повторять святое имя. И новички вдохновлены, в общем-то, этим, что быстро можно реализовываться. Но чем человек опытнее, тем больше он понимает, насколько он далек от всего этого. Насколько его отделяет пространство, которое невозможно преодолеть даже с помощью ума. Если разогнаться, как ум, невозможно это сделать. Это вселенная материальная. И тогда неопытный преданный, он может почувствовать, что нет выхода. Однако выход есть. В случае со слепым колодцем все же есть несовершенство примера, потому что слепой колодец никто не найдет. А вот этот колодец найдет. Бог знает, где находится человек. Вот для него это не проблема. И как только он искренне просит о помощи, вдруг какой-то там человек гуляет, знаете, мимо. С веревкой, у него веревка даже под рукой оказалась каким-то образом. И слышит он голос, о, снизу, погоди, это слепой колодец. Это редкая удача найти такое. И там человек, ты здесь, я здесь, да. Помогите. Я тут уже неделю умираю. И он бросает веревку, он сам туда не спускается. То есть гуру приходит. И вот когда мы понимаем, насколько мы зависим от такого человека, вот это дает нам возможность освободиться. Мы очень зависимы от того человека, который придет сверху. Он не спустится сюда, но он может веревку потянуть. Гуру, когда обучает ученика, он говорит ему А, Б, повторяй, В. Очень простые вещи. Простые-простые вещи, но их нужно усвоить. Умники говорят, мы все знаем. Нет, вы их не усвоили. Может быть, вы слышали об этом, но вы живете совершенно как. Не так, не по этим принципам. Вы слышали о честности, но вы не честный человек. Вы слышали о мудрости, но вы не мудрый человек. Вы слышали о чистоте и совершенстве, но вы не чистый, не совершенный человек. Что же вы знаете? Поэтому А, Б, В, усваивая простые вещи сначала. Не думай, что ты великий ученый. Но Прабхупада говорит, не следует делать вывод, что если гуру вот так вот говорит А, Б, В, то сам он изучает алфавит, что на нашем уровне находится. Нет, совсем нет. Гуру знает все необходимое, чтобы достичь освобождения. Но ученику дают то, что ему необходимо усвоить. При этом, пока он не учит алфавит, писать его учить не будет. Он последовательный. Можно ли это сделать? Если ученик не освоил алфавит, сразу приступать к письму. Нет, сначала алфавит, он будет настаивать, он добьется этого. Поэтому гуру должен быть последовательный. И мы думаем, что это гуру твердит одно и то же постоянно на лекциях. Очищение и прочее, я уже так много слышал, мантру я уже повторяю 100 лет, но он мне и говорит, он все это уже слышал на самом деле. Но гуру должен добиться усвоения этого материала, а затем можно сделать следующий шаг. И этот человек, он бросает веревку вниз, сам он наверху, а веревка внизу, и говорит, ну, держись. И вот теперь все будет зависеть от того, как человек будет держаться за веревку. Это вот личные усилия, вот теперь они имеют смысл. Сначала он просто просил, потом он получил возможность, а теперь он должен держаться мертвой хваткой. Вот есть такое понятие, как мертвая хватка. Не отпускать ни при каких обстоятельствах, что другой надежды нет. Не существует другого пути. Не существует. Без гуру невозможно достичь сознания Бога. Все эти выдумки ментальные, они находятся на материальной платформе. А Боги? Бог непостижим с помощью ума. И Поэтому нужен тот, кто уже находится во взаимоотношениях с Богом, и он даст эту науку. Он сможет занять нашу индивидуальность именно в служении Богу, и это откроется нам. Потому что через только преданное служение открывается Бог. Никакими умственными попытками невозможно сделать, выдумать, придумать Бога. Итак, это веревка, и этот человек хватается за веревку и должен держаться, а гуру тянет, и так они вместе работают, смотрите, тяжело работают очень. Тянуть очень сложно, и подниматься тоже очень сложно. Трудное дело. Вырвать душу из материального мира – это самая трудная задача. Не думайте, что гуру должен быть таким силачом, как бы. Нет, там есть парампара на самом деле. Там механизм целый работает. Значит, невозможно было просто для человека. Это гуру – это необычный человек, поэтому говорится, он связан, он уполномочен, поэтому он не действует как обычный человек. Для обычного человека это никак невозможно сделать. Убедить человека отказаться от чувственных наслаждений – попробуйте. Помню, как его собаке пытался вырвать кость из пасти. Это гораздо опасней проповедовать человеку такие вещи. Всех нас на крест и гвоздями вот так вот сделают, и все. И все закончится. Если мы начнем без полномочий это делать. Я не хочу сказать, что Иисус был неуполномочен. Он был уполномочен, но сознательно это сделал. Другой вопрос уже. Но я имею в виду, что нас просто побьют, и все, камнями. За такую бесчеловечную проповедь. Потому что, если сказать честно, то человек вообще должен прекратить чувственное наслаждение полностью. Мы всегда смягчаем это, когда говорим новым людям об этом. Всегда смягчаем, потому что иначе они просто революция начнется. Вы что такое говорите? Как же так? Это бесчеловечные вещи. Никакого секса вообще. Да вы что? Вы враг людей. Ну и так далее. То есть люди, они привязаны к этому. Это кажется святым, самым важным в центре всех событий. Это мужчина и женщина. Как без этого жить? Семья. А вы вот говорите такие вещи. Им кажется, что мы разрушаем это все. Иллюзия. То есть есть другая пища у человека. То есть духовная пища. Она необходима ему. И вот пусть он попробует духовную пищу. А потом сам оценит. Вот он метод. То есть обычный человек не может дать этого вкуса, этой духовной пищи. Поэтому он не сможет людей отвлечь от чувственных наслаждений. Он будет просто раздражать их. И именно духовный учитель по себе преемственности дает эту духовную пищу, и люди оценивают, что же лучше, что за этого лучше. Когда-то был один вор, и он почувствовал в сердце, что где-то есть богатство. Знаете, параматма иногда говорит ворам, куда идти. Вот богатый прячет деньги, а Кришна же знает, куда он прячет их. И вору говорит внутри сердца, иди туда, вдохновляет его. Воры не имеют интуиции, они знают, где деньги лежат. Каким-то образом, не знаю. Иногда по наводке, иногда нет, но не находят необходимые суммы. Не знаю, в каком кармане или в квартире где. Они понимают хорошо это. И вот один вор, он почувствовал, что есть тут какие-то ценности вот в этой хижине. А хижина была, там жил Санатана Госвами. Писал книги. И он действительно нашел драгоценный камень где-то на улице. Взял его с собой, сначала хотел оставить, но потом он говорит, храм построю. И прихватил его с собой. Потом подумал, да нет, ну какой храм? Храм поглощает все силы, внимание, а мне нужно писать книги, и бросил в мусорное ведро, чтобы потом вынести и забыть о нем. И вот вор и пришел в это время. Я чувствую, тут ценности какие-то у тебя есть. Такой интуитивный очень вор, продвинутый, ведический. Санатана Госвами говорит, ценности? У него вот одна одежда, две, все, и ничего. Про камень-то он забыл уже. Да нет, я чувствую, тут есть какие-то очень большие ценности у тебя. Я вор, я пришел за ними. А, да, там в мусорке, посмотри, там лежит что-то, там найдешь. В общем, сам не мешай, я пишу. Абсолютно он безразличен был к этому. И вор ведро-то перевернул, посмотрел, точно, большая драгоценность, и пошел в свой рейс. И уходя, стал думать, странный человек все-таки. Как-то он не расстроился совершенно, наоборот, обрадовался, отдал, и в мусорке где-то он держал все это. Что-то, видимо, ценнее там есть, я чувствую, параматма говорит мне. То есть вор оказался слишком интуитивный, чересчур. Уже не как обычный материалист. Он стал догадываться о чем-то другом. Дорогой, я вижу, что ты вот на самом деле святой человек, ты не привязан, вот я вижу, как ты действуешь, но мне кажется, что не самая большая ценность у тебя, ты что-то прячешь от меня. Я прав? У тебя есть что-то более ценное? Отложился он над сами свою ручку. Сказал, ты прав. Ты очень разумен. Действительно, есть у меня богатство покруче. Это, говорит, подметки не годится. Так дай мне это богатство. Я же вор, я пришел воровать, я ворую, мне нужно богатство. Санатан стал думать. Ну хорошо, ладно. Если ты уж так хочешь, у тебя такое сильное желание, сила желания, то я дам тебе это богатство. Но одно условие. Любое условие, говорит вор. За богатство могу все что угодно сделать. Вот этот камень выбрось в пруд сначала. А потом я тебе дам то богатство. Вот этот камень в пруд? Ты с ума сошел. Как же можно такой камень в пруд? Как был такой фильм. В детстве я смотрел многосерийный фильм про какой-то драгоценный камень, алмаз. Вот как с куриное яйцо. Вот такая редкость. То есть он был известен по всему миру. И все, весь мир, они стремился к этому камню. Люди убивали друг друга поколение за поколениями. Этот камень ни у кого долго в руках не оставался. Все время воровали, воровали, передавали, передавали. И вот весь фильм связан с этим камнем. Вот с этими событиями. И в конце концов, какой-то один детектив там нашел этот камень, наконец, поубивал там почти всех, взял этот камень и решил покончить с этими бедствиями. На берегу Сиены это было. И вот он говорит какому-то человеку, который вот жаждет этот камень. Он жизнь свою посвятил найти это богатство. И тут этот детектив говорит, а я нашел его. Да. Я вам заплачу любые деньги. Дайте мне этот камень. Я очень богатый человек. Я могу все продать ради этого камня. Это моя цель жизни. И на берегу Сены это происходит. Этот человек, детектив, достает камень из кармана и показывает ему прямо перед ним сияющий алмаз. Говорит, вот видите. Но я хочу покончить, говорит, раз и навсегда с этими бедствиями. И размахивается, чтобы бросить его в Сену. Этот человек теряет сознание. Просто что ты делаешь? Нет, нет, только ценой моей жизни. Не могу такое видеть. И на самом деле он его просто бросает в воду, и все, и фильм заканчивается таким образом. И все разочарованные уходят после фильма. Все, ну зачем он это сделал? Ну, лучше бы они убивали друг друга, продолжали бы. Это, каждый хочет этот камень. Но как он так поступил? И вот этот Санатан сами говорит вору, брось в пруд большой камень. Не могу, невозможно. Но тогда ты не получишь большую ценность. Вот что-то одно выбирай. Потому что те ценности, они несовместимы. И поскольку Санатан Госвами великий святой, он имел такое чистое влияние, и вор поверил ему. Ну ладно, я верю тебе, что-то есть большее, чем этот драгоценный камень, бросил его в пруд, бог с ним. Все, я сделаю. Давай свое ухо, слушай. Харе Кришна, Кришна, Кришна. И, ну, конечно, получилось Санатан Госвами, это святое имя. Он ощутил, да. Да, он получил то, что он хотел. Зачем мне драгоценные камни? Кому они нужны вообще? И таким образом проповедуют святые. Разве может это сделать обычный человек? Если мы скажем, что пойдем кому-то, отдай все деньги и возьми от меня Харе Кришна мантру. Нашли дурака. Ну, проповедники. Все вы мошенники на самом деле. Вы мошенничаете. Ваша религия — это все мошенничество на самом деле. Вы деньги выпрашиваете, ходите. Поэтому на самом деле необходим вкус, обрести вкус. И вот тот, кто обретает вкус святого имени, он может передавать его и вот может говорить уже, что нужно оставить эти привязанности материальные. Тогда это будет воспринято должным образом. Итак, Ультрасуру нужно было убить. И Индра сделает это. Полубоги обещают, что грех мы искупим все вместе. То есть сознательно мы совершим этот грех, а потом искупим его. Но суть была не в этом. Если бы Индра смог это сделать для удовлетворения Всевышнего, то греха бы не было никакого. Но Индра не обладал таким могущим сознанием Кришны. Поэтому он совершил грех. Вот в чем причина была. Кришна говорит, что когда ты служишь мне, в служении мне все делаешь, греха никакого нет. А если есть ошибки, я их исправляю. Вот это преимущество преданного служения. Начинающий преданный совершает очень много ошибок. Тем не менее, очень хорошо прогрессирует. Потому что знают, мы сидим для Кришны. Вот эта первая бескорыстная попытка, она очень могущественна. Хотя несовершенна, это очень могущественный вклад в преданное служение. Тогда как опытные преданные, уже обусловленные, имеется в виду преданные, есть старые обусловленные преданные, они получают реакции все сразу. Потому что они уже не совсем Кришне служат, они уже понимают тонкости. Много понимают тонкости в этой философии. И знают, что Кришна слишком далеко от меня. То есть у них такой еще опыт появляется. Опыт того, что они делали попытки много раз, а яма-то глубокая. И вот в конце концов, преданный должен вырасти до того, что должен осознать, насколько он зависим от Бога, от духовного учителя, и тогда он сможет выбраться из этой ямы. То есть мы учимся, а потом переучимся, учимся, переучимся, потому что этот путь, он не такой прямой, он извилистый. Это как коридор он идет, не как прямая линия. Вот таким образом, что есть отклонение, всегда мы стремимся к каким-то отклонениям, и мы упираемся в проблему. Проблема разворачивает нас назад. Следовательно, тоже проблема, назад. И вот так мы от проблемы к проблеме можем двигаться. Пока не осознаем, как бы вот это вот прямое, прямое наше назначение. Просто служить Кришне, без всяких мотивов, больше ничего. И когда мотивы будут забыты, материальные, отброшенные, то мы увидим, что на самом деле нет никаких трудностей служить Богу. Вообще понятие греха, нет такого понятия в служении Богу. На Курукшетре пандавы, они действовали не очень праведным путем, но именно Кришна вдохновлял их это делать. Они даже спорили с ним. Арджуна не хотел убивать Карну, потому что Карна в это время сошел с колесницы с боевой. И по закону тот, кто на колеснице, должен ждать, пока противник не станет в равное положение. Это этикет. Нельзя убивать, скажем, напуганного слишком человека, даже воина. Или убегающего воина не убивают. Или выронишь оружие, не убивают. Дают возможность взять оружие. То есть равные условия должны быть. Любой цивилизованный кшатри следовал этому всему. Арджуна был цивилизованный человек. И когда колесница Карны завязла в земли колесо, Карна сказал Арджуне: подожди, положил лук. Он был уверен. Это же Арджуна, он кшарий. Он был совершенно уверен. Говорит: подожди, секунду. Сошел с колесницы, чтобы вытащить колесо. И Арджуна ждал. Кришна сказал: чего ты ждешь? Арджуна учил: как что? Партха, то есть ты мой друг. Так это же дхарма воина, я должен быть честным. Нет, говорит, как ты можешь быть честным с таким негодяем, как Карна? Удобный момент убить его. Стреляй. Арджуна говорит: не могу, как я могу? Как я могу безоружного человека убивать? Тем более он занят каким-то другим делом. И Кришна ему объяснил с точки зрения дхармы, что это необходимо сделать именно сейчас, потому что Карна проклят. Будь убитым в таком беспомощном положении. Ты должен это выполнить, Арджуна. Ты исполнитель этой кармы. Ты должен принять это как мою волю. Не с точки зрения, если смотреть кшатрийских законов, а с точки зрения воли Всевышнего должен смотреть. Это моя воля, и ты должен это сделать. Он совершил в прошлом грех, и его проклял один браман и сказал: вот как я умираю в таком беспомощном положении, состоянии, по твоей причине, так же и ты умрешь в полностью беспомощном состоянии. Ты будешь убит. Твоя колесница завязнет в земле, и вот тогда ты погибнешь. Браман проклял его. И Кришна знал об этом. И он напомнил Арджуне: Арджуна, сейчас самый подходящий момент. Сейчас должно исполниться то проклятие брамана. Я Всевышний должен соблюдать порядок в этом мире. Слова брамана должны исполняться. Арджуна, делай это. Он заслужил злодеянием, заслужил такую смерть. Арджуна обдумал все это. Кришна, как всегда, прав, конечно. У него широкое видение. Вот он в связи с Богом, видите, не совершает греха в этом случае. Что понимает, он не делает это из мести, он не нарушает закона, он знает, что такова воля свыше. Это его долг. Он стреляет, отсекает Карне голову. Интересно, что никто его за это не осудил на Курукшетре. Ни одно живое существо. Никому даже в голову не пришло, что Арджуна совершил грех. Таких высоких качеств был человек. Поэтому говорится, что тот, кто действует на таком высоком уровне, не совершает ни греха, ни добродетели. Бог выше этих понятий. Вот мы говорим: добро, зло. Наверное, добро — это Бог, а зло — это не Бог, дьявол. А вот не так. Это немножко образное представление. Бог — источник того и другого, но в нем эти вещи примиряются и не отличаются друг от друга. Он абсолют, абсолютен. Это природа Бога. Бог не может быть ни плохим, ни хорошим. Бог — это просто Бог. Он абсолютно истина. И если бы Индра, он действовал в таком сознании, как Арджуна, убив Ритрасуру, он бы не понес никакого наказания, реакции, но он не мог это сделать. И поэтому вынуждены были идти на такие уловки. Полубоги сказали: мы совершим потом ягью и загладим этот грех. Но Прабхупада сказал: нет, ничего не получится, все равно это будет грех, они не смогут, потому что это оскорбление мыслить таким образом. Совершать грехи, надеясь искупить святым именем. И, конечно, это Курукшетра, это 5000 лет назад, сейчас другое время, сейчас нет Курукшетры, сейчас войны междоусобные, причем не религиозные, не духовные. Не имеют какой-то высшей цели эти войны, кроме экономических и политических соображений. Поэтому сейчас это неприменимо, вот эти принципы в современных условиях. И сознание Кришны сейчас распространяется не с помощью кшатриев, воинов, а с помощью проповеди, с помощью оружие знания, это тоже называется шастра. Шастра – это оружие. Астра – это оружие. А шастра – это оружие знания. То есть это такая же война, но уже оружие меняется, оружие знаний. Уничтожается не человек, а невежество в человеке разрушается. То есть вот таким путем. И здесь такие же военные законы могут присутствовать, что во время проповеди мы немножко агрессивны, как на войне. Мы хотим разрушать ложные аргументы, разбивать их. Не очень мягкая позиция, но вот это вот условия войны. Око за око, зуб за зуб. Но на интеллектуальном уровне тоже. Что в Кали-Югу запрещено воевать ради вот, защиты религии. Нужно именно знания использовать. И если на этом пути мы совершим что-то вдруг неправильное, например, кого-то оскорбим, люди, бывает, спорят, критикуют нас, то есть они бывают тоже агрессивны, и мы можем иногда кого-то задеть, что-то сказать, что-то обидеться человек в процессе проповеди. Вот это может произойти волей-неволей, это будет недостаток, как огонь чист, но всегда есть дым, всегда есть недостаток любой деятельности. У проповедника тоже могут быть недостатки, что он может задевать что-то ложное, эго, ну, бывает такое. Но вот служение Богу, это не считается грехом. Однако, если я думаю, я слуга Бога, поэтому я могу сейчас любого пнуть ногой по ложному эго, это уже будет серьезный грех. Это непростительно. Те ошибки исправляются, которые волей-неволей человек совершает в силу своего несовершенства. Они исправляются и несущественны. Однако они не развязывают руки человеку, который теперь думает, что теперь можно делать все, что я хочу, я безнаказанно. Нет, это будет наказуемо. Харе Кришна.